Последний аккорд. Ну вот и все. Командоры медленно растворились за горизонтом. Большой кит долго сопровождал Сунгари, потом нырнул в темную глубину. Андрей Петрович спросил капитана: «Когда надеетесь быть во Владивостоке?» «Если ничего не случится, — ответил тот, — то к 1 ноября положу якорь в Золотом Роге». Изношенные машины Сунгари с трудом преодолевали волну, порывисто бегущую навстречу. Через день стали уже привычными и погребальные скрипы корпуса, и мятежное хлопанье каютных дверей, и резкие завывания вентиляции, выдувавшей наружу спертый воздух внутренних отсеков. В одну из ночей, когда плохо спалось, Соломин поднялся на мостик. Капитан любезно позволил ему побыть в ходовой рубке. Здесь был совсем иной мир. И рулевой, в наклонку застывший над компасом, напоминал мага в момент колдовства. Его отрешенное от всего на свете лицо едва освещалось пучком света, мягко струившимся из колпака ноктоуза. Под запотевшим стеклом рывками двигалась массивная стрелка кренометра, отмечая критические размахи качки. Андрей Петрович завел разговор с капитаном. «Скажите, почему Сунгари в ту памятную осень не зашел в Петропавловск? Мы так его ждали». Капитан от такого вопроса даже крякнул. «Дело прошлое», — ответил он. «И я действительно имел предписание зайти в Петропавловск. У меня на руках было распоряжение приморского губернатора Колюбакина вывести вас с Камчатки. Я не знаю, что вы за человек, но слыхал, что вы человек честный. Перед выходом в море я поговорил с приятелем, Ковторангом Кроуном, и он посоветовал мне не заходить в Петропавловск, сославшись на штормовые условия, чтобы вы остались зимовать на Камчатке». Теперь многое стало ясно. «А где сейчас Кроун?» «Жаль его, беднягу. Кроуна очень ценил адмирал Макаров и перетянул его в свой штаб. Он и погиб вместе с Макаровым от минного взрыва на броненосце Петропавловск. Осталась вдова и мальчик 7 лет. Соломин истово перекрестился. «Вот почему я не дождался Манжура». «Манжура не мог прийти, — пояснил капитан. Канонерскую лодку еще в начале войны китайские власти интернировали в Шанхае, а команда выехала по железной дороге на Балтику. Вы, наверное, помните матросов, что гуляли по улицам Петропавловска с гитарами. Так вот, — досказал капитан, — вас удивит, что большинство из них уже пересажены по тюрьму». «Такие хорошие и веселые ребята». «Да, веселые и хорошие. Они на кораблях Балтийского флота стали заводилами в революционных бунтах». Рулевой молча колдовал над компасом. Соломин редко укачивался, но сейчас качка измотала его до изнеможения. А капитан оказался прав. Поздно вечером, 1 ноября, Сунгари стал подходить к Владивостоку. Город был еще слишком далек, а горизонт уже окрасился чем-то багровым. — Что случилось там? — встревожился Соломин. — Не пойму, — отозвался капитан. За островом Аскольд панорама города еще не открылась, но зато стало ясно — Владивосток горит. — Да, горит. На мостике 4-жды звякнул телеграф. По стрелке указателя скоростей Соломин заметил, что капитан со среднего переставил машины на малый. Звяк-звяк — самый малый. — Зачем вы уменьшаете ход? — Здесь много японских мин. Командир порта обещал к нашему подходу выслать тральщик, но тральщика не видать. Спустили катер для штурмана. Капитан поручил ему дать в порт заявку на траление фарватера и на забор пресной воды. Возвращение штурмана ожидали очень долго. Над Владивостоком разгорелось огненное зарево. Рядом с Соломиным вдруг оказался Неякин. — Горит? — присмотрелся он. — Как видите. — А зачем горит? — Черт его знает. Может, пожар? Малыми оборотами винта капитан продвинул Сунгари чуть поближе к городу. Скоро вернулся катер, штурман сообщил. — Воды нет, тральщика не будет, а в городе революция. Сбивчиво он рассказал, что вчера восстали матросы 2-го сибирского флотского экипажа, устроили на базаре митинг, К ним примкнули солдаты Хабаровского полка в 10 тысяч штыков. К матросам и солдатам сразу присоединились рабочие. «В городе страшные пожары», — доложил штурман. «В порту говорят, что вчера были зажжены магазины иностранных торговых фирм, в первую очередь Кунст и Альберс. Уже сгорели морское собрание офицеров и военно-морской суд». Ниякин снова возник из тьмы. «Ежели это революция», — нашептал он Соломину, — «так я Господу-то Богу большущую свечку поставлю, вот такую!» Андрей Петрович удивился. С чего бы такая радость по случаю революции именно у Ниякина? Но чиновник до конца объяснил свою мысль с обычным для него цинизмом. «Теперь судим будет не до меня. Сейчас такой карась в их сети попрет, что только держись. До меня ли им тут, когда только успевай революционеров вешать?» Соломин с горечью подумал, а ведь он прав. Опять выкрутится, снова уйдет от правосудия. Андрей Петрович поднялся на мостик и сказал капитану, что должен быть в городе. «Потерпите», — отвечал тот, наблюдая за пожарами Владивостока. «У меня спит под вахта, через 40 минут я ее разбужу и подам шлюпку под Тали. Но вы прежде подумайте, стоит ли вам появляться в городе. У вас где квартира?» «Я Хабаровский», — ответил Соломин. Линзы капитанского бинокля ярко вспыхнули, отражая в своей глубине огненные вихри Владивостокской революции. «А я местный. Мой дом, слава богу, целехник. Я даже вижу занавески на окнах». Через 40 минут, как и обещал капитан, заспанная под вахта спустила шлюпку. Соломин спрыгнул на шаткое днище вельбота и снизу крикнул Ниякину, чтобы ждал его на борту. «Не вздумайте скрыться! Поймаю! Хуже будет!» Весла откинулись назад и дружно рванули воду, пронизанную отсветами далеких пожаров. Бурля, вода расступалась перед мускульной силой гребцов. Владивосток приближался. Шлюпка причалила к пристани напротив сквера Невельского. Матросы разом согнулись в дугу над веслами и положили разгоряченные лбы на залитые свинцом вальки. Они отдыхали. Переход от активной отдачи энергии к полному покою был слишком резок. Сидевший на руле боцман спросил Соломина: «Пойдете или боитесь?» «Пойду», — решил Соломин. Революция вошла в его память и навсегда закрепилась в ней не пожарами по обеим сторонам Светланской. Революция запечатлелась в сознании Соломина видом шагающего оркестра. Это был сводный оркестр Тихоокеанского флота, который и шествовал по Светланской, маршируя точно посередине центральной улицы Владивостока. Еще никогда музыка не вызывала в душе Соломина таких острых ощущений, как в этот день 1 ноября 1905 года, когда мимо него прогромыхал марш Дальневосточной революции. Это было страшно. Но это было и прекрасно. Из окон горящих зданий, как из бронзбойтов, выбрасывало лиловые факелы огня, крутились в небе искристые головни, метеорами проносило в черноте яркие снопы искр. Но казалось, что музыканты не видят ничего. Они шли напролом через пламя, увлекаемые разгневанной Марсельезой. Впереди всех шагал пожилой тамбур-мажор и подбрасывал кверху нарядную штангу, звенящую под весками триангелей. Он вскидывал ее к небесам, охваченным заревом, а за ним в мерной поступе чеканно колыхались шеренги музыкантов с шевронами за беспорочную службу. Ах, какие звуки рождались в эти мгновения из сложнейших изгибов воинственных труб, которые своим ликующим тембром заглушали даже треск пожара. Музыканты неистово дули в золотые улитки тромбонов, и тромбоны будто пророчили неизбежность того, что непременно должно случиться. Эта Марсельеза увлекала матросов. В праздничном сверкании оркестра радостно перекликались фальторны, а флейты своей небывалой задушевностью поддерживали громовые возгласы медных тарелок, словно призывавших людей к мужеству. «Будь, будь, будь, будь!» Здоровенные ребята-матросы в бушлатах несли на себе гигантские раковины геликонов. Они старательно выдували из них в пламя пожаров нечто зловещее, почти с роковым оттенком, будто угрожая всем тем, кто осмелится встать на пути их возлюбленной Марсельезы. Дальний Восток входил в кильватер русской революции. Музыканты давно скрылись за поворотом, уйдя в проулки Пушкинской, Ботанической и Невельского. Но Соломин еще долго стоял, сняв шапку.